В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Собственной персоной». И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы Александр Николаевич Козловский. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Добрый день.
Меня зовут Максим Костиков. Сегодняшний эфир для вас проведу я. Мы побеседуем с Александром Николаевичем о его работе в Государственной Думе, о текущей общественно-политической повестке дня, о том, что происходит в нашей стране, в нашей области. Александр Николаевич, ну вот в данный момент проходит ежегодный отчет губернатора Псковской области перед законодательным собранием. Я знаю, что вы тоже будете принимать участие в сессии Псковского областного собрания депутатов. Это уже стало хорошей традицией. Наши представители верхней и нижней палаты российского парламента присутствуют на сессиях областного собрания депутатов. Ну вот как вы считаете вообще, насколько полезны, нужны такие вот публичные отчеты руководителя исполнительной власти перед депутатами, перед обществом? Что это? Это вот такое некое церемониальное действие? Либо это реальный разговор о проблемах области, о стратегии развития региона, о презентации тех планов, которые стоят перед действующей властью?
Ну, действительно, Максим Эдуардович, уже стало доброй традицией проводить такие отчеты. Мы ежегодно заслушиваем губернатора, и в этих отчетах, кроме как подведения итогов, все-таки есть возможность услышать перспективы для региона. Ну, мне кажется, очень важно вот в эти моменты все-таки довести, наверное, до общества, до жителей Псковской области о тех мероприятиях, которые проводились в течение года, о тех там достижениях. Мы все время сетуем о том, что мало что в регионе делается, но зачастую мы просто многих вещей не знаем. И, конечно, вот именно на таких, наверное, встречах с губернатором происходит вот все-таки определение там позиций и администрации региона по сделанному, и то, что в будущем необходимо будет сделать по тем перспективам, так и некий стратегический план в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Спасибо. Ну, а насколько вам удается плотно общаться с областной властью? Ну, можно ли сказать, что вот между нашими представителями в парламенте и исполнительной властью существует постоянный диалог? Часто ли обращается к вам губернатор, руководители структурных подразделений администрации области с какими-то поручениями, с какими-то просьбами? Озвучивают ли какую-то позицию по поводу вашего голосования, по поводу вашей работы в Государственной Думе?
Ну, на самом деле, вот действительно, сейчас у нас такое полное идет взаимодействие с администрацией. Мы проводим встречи и с самим губернатором, и в Москве, и в Псковской области. Участвуем совместно в мероприятиях, и то же самое они проходят и в Пскове, и в Москве. И вот такой пример – это презентация Псковской области в Совете Федерации. Там участвовали и наши сенаторы, члены Совета Федерации, и также
товаропроизводители.
Товаропроизводители, да, мы презентовали вот совместно выставку, которая, мне кажется, очень была интересна, и это заметно даже по тем обсуждениям вот в средствах массовой информации, в сетях, что действительно вот такие мероприятия, они просто необходимы. И кроме этого, контактов с губернатором у нас постоянно есть связь с комитетами. У меня, как у депутата Государственной Думы, постоянно проходят встречи с представителями различных министерств. И, конечно, в первую очередь я стараюсь задавать вопросы и решать те проблемы, которые касаются Псковской области. Но об этих всех проблемах мы, конечно, консультируемся и вырабатываем совместную позицию с администрацией региона, с администрациями районных центров. Поэтому вот такой контакт идет постоянно, практически ежедневно. Здесь работают и помощники, и я сам тоже общаюсь вот с представителями администрации.
Ну, а вы вот ощущаете какую-то помощь, поддержку? То есть, когда вы говорите там... Коллеги, нужна справка там, по такому-то вопросу или по такому-то объекту. Есть возможность вот, поучаствовать в федеральной программе. Но я сейчас несколько пытаюсь построить какую-то более-менее рабочую схему. Но вот вы получаете при этом поддержку, что вот быстро предоставили информацию, собрали данные, подготовили письма, заявки. Вот.
Ну, Максим Эдуардович, ну, на самом деле, вот в самом начале моей вот деятельности осенью такие были, ну, временные, наверное, там, затяжки, да, сейчас действительно мы уже отладили этот процесс, да, и ну, достаточно оперативно получаем там необходимые нам бумаги, необходимые цифры для того, чтобы вот была возможность общаться уже на федеральном уровне, поэтому здесь, мне кажется, у нас вот произошло вот такое, идет полное взаимодействие, и все понимают, что это, конечно, вот это взаимодействие, оно полезно, это большой плюс для нашего региона.
Вы сначала, работая в Государственной Думе, обозначили как приоритет лоббирование интересов отечественной промышленности. У нас, по-моему, в Российской Федерации нету закона о лоббировании, но, тем не менее, вот, лоббирование в данном случае в таком положительном значении этого слова. Пытаетесь заниматься, ну, мне кажется, сложным и отчасти неподъемным делом реанимации отечественного машиностроения. Об этом вы, когда на выборы шли, говорили. И сейчас вот я слежу по новостям, по вашим там встречам, которые вы освещаете в социальных сетях. Много у вас там проходит каких-то форумов, конференций, поездок, встреч с разными министерствами и ведомствами. Ну вот в какой стадии вся эта работа? Больной он скорее жив, чем мертв, или наоборот?
Ну, знаете, мне кажется, вот все-таки вот эти мероприятия, которые я проводил и участвовал там, вот, в энергетических форумах в Московском, в Санкт-Петербурге, в съезде РСПП, где участвовал президент Российской Федерации Владимир Путин. И там я везде поднимал вопрос, касающийся вот такого закона о наилучших доступных технологиях. Я о нем постоянно говорю, но мне кажется, это действительно та возможность, которая есть сейчас, которую надо использовать для возрождения вот, или для усиления экономики Российской Федерации, потому что по этому закону в ближайшие годы планируется потратить в районе 8 триллионов рублей на обновление технологий. Конечно, в первую очередь этот закон все воспринимают как закон, касающийся экологии, потому что он направлен на то, чтобы улучшить экологическую ситуацию там в регионах. И будут применяться такие технологии, которые приносят меньше вред. Но на сегодняшний день мы все-таки необходимо нам предпринять такие меры, да, провести такие мероприятия и организовать такие формы поддержки отечественной промышленности, отечественного машиностроения, чтобы вся эта продукция начала производиться на территории России. То есть здесь даже не надо, может быть, каких-то вот специальных программ и каких-то супервливаний. Те вот 8 триллионов рублей просто необходимо нам оставить, чтобы они работали на территории России. И вот таких законов у нас, ну, они существуют. Просто необходимо правильно организовать по ним работу. И здесь на последней как бы, вот, встрече с Мантуровым он подтвердил, что действительно те справочники, которые сейчас пишутся по наилучшим доступным технологиям, они в первую очередь... Ну, будут описывать те технологии, которые на сегодняшний день существуют на территории Российской Федерации. Но постепенно мы должны, конечно, эти технологии улучшать. Ну, вот этот процесс, мне кажется, запущен, понимание есть.
А вот расскажите для наших радиослушателей. Просто не все понимают. Я думаю, что для многих даже это вообще некая какая-то тайна, что это вообще за закон о доступных технологиях, на что будут потрачены 8 триллионов рублей, такая сумма достаточно внушительная, и как, в общем-то, вообще весь этот механизм работает, что это за доступные технологии, в чем тут ноу-хау, что это за шаги вперед, почему это должно способствовать улучшению окружающей среды, суть закона.
Ну, вот вообще этот закон был подписан президентом в 2014 году.
И, достаточно давно.
Да, достаточно давно. Но там проходили большие мероприятия. То есть сейчас Минпромторг пишет справочники. Там свыше 40 справочников. Он касается всех отраслей экономики. То есть там задача расписать применение тех технологий, которые наименьшим образом вредят окружающей среде. То есть, если мы говорим про энергетику, то это, например, генерирующие станции, работающие на угле, чтобы снизить выброс. Да? Если это касается сельского хозяйства, то применение таких технологий, которые бы не позволили тоже загрязнять окружающую среду. Если это переработка, не знаю, продуктов питания, то же самое, да, вот, и все эти технологии, они расписываются, либо это касается, не знаю, там, гальванопокрытий, то же самое, то есть, применение самых современных технологий с наименьшим вредом для окружающей среды, вот, но здесь, как бы, делают все упор на вопрос экологии, я же этот закон рассматриваю с точки зрения возможности...
Для перевооружения.
Возможности освоить все эти технологии на территории Российской Федерации. Потому что эти деньги по закону они будут потрачены на техперевооружение. Наша задача, чтобы эти деньги работали внутри России, чтобы мы организовывали рабочие места внутри России, чтобы именно в регионах появлялись новые рабочие места, и мы производили все эти современные технологии и кормили своих людей, а все-таки не отправляли эти деньги за рубеж, как вполне сейчас возможно, если не предпринять никаких шагов.
Ну, а наша, собственно говоря, отечественная промышленность на сегодня, она готова к такому перевооружению за счет собственных средств? Ну, вот не секрет, что многие эксперты, специалисты, они считают, что нет, без западных технологий, без западных инвестиций, без западных специалистов, ну, в западных я говорю абсолютно без привязки к географическому направлению и беззарубежно, скажем так, мы не сможем своими силами не перевооружить нашу промышленность. Наша все равно промышленность там на 50% остается советской, а по материально-техническому парку то и, может быть, там и больше, и по технологиям, по специалистам, по всем основным параметрам промышленность все-таки она еще не конкурентоспособна каким-то крупным индустриальным направлением в мире, да, вот мы сможем ли мы эти 8 триллионов рублей потратить эффективно, если будем опираться только на собственные силы?
Ну, смотрите, во-первых, я хотел бы сказать и привести пример. После Великой Отечественной войны буквально через 16 лет был запущен...
Человек в космос.
Да, человек в космос, да, в нашей стране. На сегодняшний день, да, это в то время, когда вообще страна находилась, ну, в разрухе после войны, да, все знают, какая была сложная ситуация. Сейчас мы в совсем другой ситуации. И, наверное, те люди, которые вот заявляют и делают заявление, что без западных технологий, нет, никто не говорит, учиться надо, надо учиться, надо перенимать опыт, надо, ну, нельзя просто тратить деньги на закупку этих технологий и не обучаться самим, не пытаться производить эти технологии. Мне кажется, это говорят те люди, которые, ну, мало вообще были связаны с производством, не знают этого процесса, им тяжело просто понять, как это сделать. Вот в этом, наверное, и беда. Для меня, например, есть абсолютное понимание, я этот путь проходил, и на своем заводе мы освоили те технологии, которые, конечно, были там за рубежом, и на сегодняшний день там несколько десятков патентов защищают наши вот изделия, да, и то есть для меня этот путь понятен, и здесь никаких угроз я не вижу, я вижу только возможности.
А какова позиция Минпромторга по этому вопросу? Вот вообще вам удалось найти общий язык? Вот, насколько я слышал, опять же, говорю не как здесь эксперт, а как, скажем так, больше наблюдатель, зачастую вот к депутатам Государственной Думы и вообще к депутатскому корпусу со стороны федеральных министерств вот, в нынешнее время такое... Ну, не то, что пренебрежительное отношение. Ну, вот что-то там депутаты там пытаются. Ну, у нас есть свои специалисты, нам лучше знать, да. Вы вот там сидите у себя в Думе, голосуйте про снарядки. Может быть, это не во всех случаях. Но вот хотелось бы понять, вы работаете в профильном комитете, да? Вы четко ориентированы на поставленные цели и задачи, про которые мы говорили. Вы занимаетесь... сложные проблемы вообще восстановления, возрождения отечественного машиностроения и промышленности в целом. Как строится диалог вот с Минпромторгом? Удается ли вам найти общий язык? Вы вообще вы единомышленники или нет?
Нет, конечно, ну, мы единомышленники. Конечно, есть и каждый там отстаивает свою позицию, свое видение. Но для этого существуют у нас площадки для вот, высказывания мнений и выработки там, общих позиций. Есть экспертные советы в Думе, они сейчас активно работают. Там каждую неделю в различных комитетах проводят совещания. И там, конечно, присутствуют работники министерств. Ну, на начальном этапе, да, действительно, как вы говорите, была такая ситуация, такого некого непонимания, да, то есть... Но на сегодняшний день здесь, мне кажется, ситуация и состав Думы несколько поменялся. Стало больше профессионалов, экспертов в своем направлении. И есть возможность доводить свое вот, видение решения той или иной проблемы. Я могу сказать, что, конечно, не с первого раза, но вот постепенно вот идет тенденция к тому, что... прислушиваются, и мы вместе вырабатываем решения. Еще на самом деле, видите, то, что происходит в министерствах, мы же со стороны тоже не все видим. Поэтому мы знакомимся с их позицией, на чем она основана, с возможностями, которые есть в том или ином министерстве. Вот планы, то есть, и тут мы и свою позицию тоже корректируем. Но я могу сказать, что Денис Валентинович вот последний раз все-таки...
Ты имеешь в виду Мантуров, глава да, Минпромторга.
Да, да. Он подтвердил и сказал в своем заявлении официально вот в стенах Государственной Думы, что действительно вот те справочники, которые сейчас будут выпускаться, они будут в первую очередь ориентированы на тех технологий, которые на сегодняшний день производятся и есть доступны на территории России. Федерации. Хочу сказать, почему я заостряю на этом особое внимание, потому что справочники точно такие же есть и в ЕС, в Европе справочники, но они писались последние там, 40 лет и постоянно видоизменялись. Если мы, конечно, возьмем и просто перепишем эти справочники, а такая вот угроза была, и то мы, получится, сразу ну, подвисим на те технологии, да, которые есть в Европе, но нет их на территории России. Поэтому... И вот здесь все-таки есть понимание у Минпромторга. Мы точно так же проводили встречи и замминистра с Василием Осмаковым. Вот я уже сам непосредственно ездил в Минпромторг, и мы тоже проводили встречу как раз по 719-му постановлению. Это постановление касается поддержки отечественных производителей. То есть определение, скажем, тех товаров, которые произведены на территории России. То есть, какая степень локализации, с какой степенью локализации можно считать тот или иной продукт, произведенный на территории России? Собран он из двух частей, привезенных из-за рубежа, или все-таки эти части должны быть собраны здесь и в основном состоять из тех комплектующих, которые произведены на территории России? Ну, вот, мне кажется, нам тоже получилось выработать вот эту позицию по поводу определения степени локализации, какова глубина этой степени локализации должна быть на территории России, чтобы продукт, товар считался произведенным на территории России.
Понятно. Ну, известно, что в Государственной Думе, кроме подавляющего большинства единороссов есть представители других фракций, там коммунисты, справедливороссы, ЛДПР. И вы работаете все-таки в комитете, который достаточно большой. Удается ли вам найти контакт вот в этом, ну, действительно благом деле поднятия там российской промышленности, взаимопонимание и поддержку со стороны коллег из других фракций? Либо вот все-таки фракционное деление, оно очень четкое, и, как говорится, шаг вправо, шаг влево считается побегом, да, и, так сказать, взаимодействие между представителями разных партий, там, системная позиция и партии парламентского большинства, его нет. Как вот вы сами ощущаете?
Нет, смотрите, ну, опять-таки, никто не отказывается от сотрудничества. И если наши позиции совпадают, то мы, конечно, поддерживаем друг друга. Есть законы, которые инициированы другими партиями, и мы их поддерживаем. Понятно, что мы, возможно, там где-то вносим свои поправки, то есть, так как мы считаем необходимо принятие того или иного закона или тех или иных поправок. Но, тем не менее, есть такие законы, которые инициированы другими партиями. И здесь у нас идет взаимодействие. Нет полного антагонизма друг к другу. Ну, конечно, мы, если мы видим, что те или иные высказывания или там законы или поправки к законам, они носят чисто популистский характер, то их смысл поддерживать нет. Поэтому и зачем тратить время на то, что не принесет никаких там результатов и пользы для страны?
Ну, вы вот были одним из инициаторов закона, касающегося муниципальных аптек, да, по-моему, насколько я понимаю, дело дошло до победного финала. Закон уже окончательно принят.
Да, в конце мая он был принят в третьем чтении.
Да. Ну, а вот здесь, кстати говоря, вас же поддержали представители других партий.
Да, здесь у нас была консолидированная позиция, и никаких противоречий не было. Было абсолютное понимание, что здесь то, что касается муниципальных аптек, ну, абсолютно как бы вот необходимо было поменять к ним отношение и действие этого закона. И здесь мы выходили консолидированно как раз-то.
Но вы удовлетворены, что, в общем-то, добились результата, закон принят, можете как депутат себе поставить плюс?
Ну да, вот, конечно, определенное удовлетворение есть. Единственное, что хотелось бы изначально, чтобы вот такие законы все-таки принимались более короткий срок. Но мы, кстати, указывали на и Минэкономразвитию о том, что недопустимо, недопустимо, чтобы такие законы, там, на них мы тратили там 7-8 месяцев для прохождения, которые требуют быстрой реакции, потому что закон вступил в силу с 1 января, но хорошо вот все-таки, что мы сделать это успели, и наши региональные вот аптечные сети, муниципальные аптечные сети все-таки
удалось сохранить,
и они будут работать, ну, по измененным правилам.
Александр Николаевич, ну, на прошлой неделе все основные российские ньюсмейкеры, крупные предприниматели, экономисты, политики публиковали свои новости с Петербургского международного экономического форума. Ну, естественно, и мы тоже, журналисты, следили за тем, как проходит форум. Там был представитель и наших медиа, наблюдали там, наш губернатор проводил встречи, бывший губернатор Михаил Кузнецов тоже там участвовал. А вы в это время публиковали фото с военных сборов с гранатометом и, как говорится, военной амуниции. Почему поменяли основное экономическое событие лета на пребывание на военных сборах?
Ну, не хотелось бы, конечно, там, как говорится, говорить именно так вот оформи. Но на самом деле таких мероприятий, как площадок, где можно участвовать, экономических в России происходит достаточно много. А вот мероприятия по военным сборам, они проходят там раз в 5 лет. И я, конечно, воспользовался возможностью, которая вот мне предоставилась, чтобы побывать на этих сборах, посмотреть ту технику вооружения, которая сейчас оснащена наша армия, наши ребята, солдаты, которые там служат, те подходы, которые сейчас используются там в воспитательном процессе, послушать лекции в Академии Генерального штаба, показать себя в спортзале, сдать нормативы. И мне кажется, это вот те 3 дня, которые мы провели на сборах вместе со своими коллегами-депутатами, потому что я не один такой был. Вот мне кажется, они вот в данный момент принесли больше пользы и, скажем, больше все-таки понимания, какие изменения происходят у нас вот в вооруженных силах.
Ну, как депутаты-то готовы сдать хотя бы норматив школьника по ГТО? Вообще, как с физической подготовкой?
Школьники должны бегать быстрее.
Да, депутаты. Потому что когда обычно показывают съемки из зала заседаний Госдумы с пленарных сессий, то как-то, в общем-то, слабо себе представляешь вот этих маститых депутатов, чтобы они там
в спортивных костюмах,
да,
где-то бегали.
Или линию препятствий.
Да нет, конечно, мы с коллегами, ну, каждый, скажем, по своему возрасту, потому что там были депутаты, которым уже и за 50 лет они сдавали нормативы, кто-то там в другой возрастной категории, но все показали достойные результаты, все, никто не, как бы не уходил от, скажем, тех обязательных мероприятий, которые должны были провести, то есть мы бегали километр, пробежали там 100 метровку, 60 метров, была возможность показать себя на снарядах, на перекладине, отжимания, жим штанги. Вот. И вот каждый депутат показал достойные результаты. Я думаю, что многие выполнили те необходимые нормы, которые вот необходимы действительно.
А я напомню для наших радиослушателей, что сегодня у нас в гостях собственной персоной Александр Николаевич Козловский, депутат Государственной Думы, один из представителей Псковской области в российском парламенте. Сегодня мы говорим о работе нашего гостя в Государственной Думе, об развитии российской промышленности, об других его инициативах, ну и а также его работе в регионе, в Псковской области. Вот вы, еще будучи кандидатом, я помню, нам говорили, что видите свою работу не только как там законодателя, лоббиста интересов промышленности, но и в первую очередь как, в общем-то, депутата от Псковской области. Вы же депутат одномандатник, и поэтому планируете постоянно приезжать, встречаться с псковичами, проводить здесь рабочие встречи, прием граждан и так далее. Насколько вот с такой плотной загрузкой, я имею в виду постоянные форумы, конференции, какие-то встречи там в министерствах и ведомствах, удается соблюдать этот график? Вообще, как часто вы приезжаете в Псков? Насколько часто встречаетесь с псковичами и там с жителями города Пскова, Великих Луг, с районами? Ну, мы, конечно, журналисты, имеем об этом представление, но я хотел бы, чтобы вы рассказали для наших радиослушателей, потому что, может быть, кто-то хочет пообщаться с депутатом Госдумы, передать ему свои наказы или там какие-то критические замечания.
Ну, действительно, график плотный, если задаться целью, то возможности выезжать в регион можно и не найти, и на это будет основание. Но я все-таки для себя определил, что для меня первично вот в региональную неделю это побывать в регионе. Ну, единственное, вот за исключением военных сборов, которые действительно проходили во время моей региональной недели, но так как они проходят раз в 5 лет, здесь я вот отдал приоритет, но тем не менее все равно там в понедельник, и потом в последующем, я вот сейчас нахожусь в регионе, здесь 2 дня, уже у нас как идется другая неделя, но там график у нас сейчас посвободнее, я провожу его в регионе. И
А так как правило...
Использую возможность пообщаться со своими земляками. Это абсолютный приоритет. И в разный момент, даже в выходные дни, если получается, я встречаюсь и с главами районов, и с жителями общаюсь. И здесь, ну, действительно, даже некоторые встречи я не всегда там размещаю информацию по средствах массовой информации. Но мне самое важное, кажется, что это проводить эти встречи, вот все-таки общаться с людьми и решать те проблемы, которые у нас есть в регионе.
Правильно ли я понимаю, что региональная неделя у вас, как правило, последняя неделя месяца?
Ну, она по-разному выходит, это все зависит как бы от графика, но в основном, да, она последняя неделя месяца, и у меня как раз на эти дни мы планируем там различные мероприятия. Я вот в июле месяце планирую участвовать в Кургане дружбы, который тоже ежегодно проводится. Это большое предприятие, мне кажется, важное такое мероприятие для всего региона. В других мероприятиях сейчас начнутся памятные даты, вот освобождения районов, дни городов, и я тоже намерен посетить все эти мероприятия, несмотря на то, что они проходят там выходные дни.
А как организована вот эта вот ваша рабочая неделя? Ну, мне что интересно, я думаю, что это в большей степени интересно даже жителям нашего города, то есть как встретиться с депутатом Госдумы, да, то есть бывают ли у вас приемные часы, бывает ли у вас там прием в партийной организации, да, в приемной партии, где они бывают, в Пскове, в Великих Луках, в районах, как это организовано? То есть как вообще, собственно, попасть человеку на прием к депутату Государственной Думы?
Ну, во-первых, на сайте Государственной Думы есть телефоны. Телефоны депутата всегда можно связаться. Это телефоны приемные Государственной Думы. Там работают мои помощники. Они работают вне зависимости, где я нахожусь. Они всегда готовы принять любую информацию. Что касается по организации, значит, самих приемов, то я в Великих Луках и в Пскове стараюсь их проводить ежемесячно. И потому что это два города, часто приезжают и из других районов. Сегодня уже, наверное, в 14 районах у нас действуют, у меня действуют мои помощники на общественных началах, с которыми тоже всю эту информацию можно узнать в приемной. И, пожалуйста, если необходим личный контакт, я готов лично встречаться, и можно записаться на личный прием, который я провожу вот в Пскове, в Великих Луках. И при необходимости я, в принципе, готов выезжать и в районы, если это необходимо, и там проводить встречи. Но хотел бы сказать, что вот в региональную неделю 3-4 района я стараюсь посетить, кроме городов. И там, конечно, есть возможность со мной пообщаться и задать наболевшие вопросы, которые необходимы, где необходимо мое участие в решении.
Ну, а вот с какими в основном обращаются вопросами псковичи, да? Ну, вы же, как депутат Государственной Думы, должны следить за тем, какая температура в регионе. То есть, вот насколько, какие вопросы социально-экономической проблематики, что наиболее остро, с чем обращаются к вам жители региона?
Ну, с абсолютно разными вопросами. Это и от бытовых вопросов по решению там личных проблем в каких-то сложных там жизненных ситуациях, ну и до проблем в целом там по региону. Вот как, например, там проблема ОДН была, ко мне были обращения, и я обращался тоже в администрацию с просьбой там разъяснения там этой ситуации. Или там, например, как в Себеже, вот уже мы там с Ростелекомом уже ведем переписку, дебаты с осени о том, чтобы все-таки там запустили телефонную станцию, которая установлена, но осталось только подключить, но, к сожалению, вот они уже ее там с 2014 года не могут подключить. Поэтому вот разные вопросы, конечно. Тут хотелось бы сказать первое, что мне кажется, моим вот избирателям, ввиду того, что первую очередь, наверное, использовать те возможности, которые есть. Вот часто, буквально вчера там, в Великих Луках, я тоже встретился там, на улице с избирателями, ко мне подошли и попросили там решить проблемы дворов. Причем я спросил, а кто ваш депутат по участку, там городской депутат, мне назвали фамилию, я говорю, вы обращались? Нет, не обращались. Так вы, говорю, обратитесь, потому что я знаю, этот депутат, он на самом деле очень ответственный, мы давно там с ним знакомы. Ну, в случае, если все-таки там никакой реакции не будет, говорю, тогда я готов подключиться. Но вот здесь вот тоже такой момент, что...
У нас всегда люди хотят, да, к президенту...
Да, не используя те возможности, которые под рукой, которые гораздо легче. Легче, и мне кажется, там вот это взаимодействие должно-то быть.
Но в этом проблема во многом, мне кажется, в сознании жителей нашей страны так все устроено, что мы всегда любим сразу же апеллировать к высокому начальству. Это же известно, что чем там в европейских странах основа жизни обеспечение, это все-таки местное самоуправление, то есть местное сообщество. Люди сами собираются, решают вопросы своего местного значения, где им надо крышу починить, они все вместе объединились, починили крышу. Это и есть местное самоуправление, по сути своей. У нас же, в общем-то, да, надо там обратиться к президенту на прямую линию, попросить его, чтобы он как волшебник в голубом вертолете прилетел и крышу починил, и детям еще по эскимо дал. Ну, вот так устроена наша страна. Тем не менее, это год муниципальных выборов, это год выборов в органы местного самоуправления. Партия «Единая Россия», которой вы принадлежите, в очередной раз захватила инициативу. Ну, вот потому что есть у вас такая фишка, называется «Внутрипартийное голосование», или более привычно «Праймерис». Единороссы этот праймерис провели в Пскове, в Великих Луках, в 7 районах. Где-то это прошло легко и ожидаемо, где-то это породило сенсации. Ну, не секрет, я думаю, вы в курсе о том, что из 7 районов в 3 поменяются уже действующие главы, потому что единороссы не сделали ставку на своих бывших кормчих в этих муниципалитетах, а именно в Печорах, в Палкино и в Дедовичах, действующие главы не будут принимать участие, потому что так решили партийные организации. В Пскове тоже прошли праймерис, непросто, произошло обновление, некоторые депутаты не оказались в числе кандидатов, некоторые бывшие члены фракции КПРФ вдруг оказались в победителях праймерис от «Единой России», как в Великих Луках. Я знаю, что вы встречались с кандидатами, бывали там на площадках праймерис. Мы в Пскове, к сожалению, достаточно слабо информированы о ходе этого процесса. Расскажите.
Ну, во-первых, хотелось бы сказать несколько слов в принципе об этом мероприятии. Мне кажется, вот когда вы упомянули, что там из 7 районов 3 поменяются главы, ну, вот это, наверное, тут тоже очень важный показатель, когда все-таки вот эта система предварительного голосования, предварительного отбора кандидатов вот выявляет такие проблемы. До праймерис об этом даже никто и не подозревал, что вот такое может быть, видите. А все-таки вот такое предварительное голосование, вот это вот мероприятие, оно выявило вот эти, ну, проблемы у потенциальных кандидатов, несмотря на то, что все любят сейчас кричать, вот административный ресурс все используют, ну, административный ресурс
не сработал,
да. Вот, поэтому вот необходимость, мне кажется, этого мероприятия, оно уже, наверное, ни у кого, никто в этом не сомневается. Несмотря на то, что вот это второй год подряд там действует, да, в прошлом году я проходил праймерис, депутаты областного собрания, в этом году уже главы районов, депутаты районных дум, городских дум прошли эти испытания. В Великих Луках тоже этот процесс прошел, достаточно было активное. Активная борьба, было много
конкурентов,
было много, да, кандидатов. И
вот в Пскове на некоторых кругах, хотя в Пскове, в Великих Луках была разная технология проведения праймериз, да, Вот, но вот в Пскове ряд депутатов действующей городской думы, при том депутатов со стажем, депутатов известных и, так сказать, даже партийных функционеров, не победили. Победили другие кандидаты, партийцы там, и не партийцы. А в Великих Луках есть ли случаи, когда действующие депутаты не прошли, а победили какие-то новые лица? То есть ротация произошла?
Конечно, и в Великих Луках не исключение, происходит ротация. И я могу назвать вот новые там, имена. Там, врач Александр Орлов, директор водоканала Евгений Шумайлов, директор гимназии Татьяна Фомченко, руководитель завода ЗЭТа Денис Монштуков. Это, кстати,
вот... ваш сменщик, да, на посту директора завода.
Да, да, он вот совершенно верно. Это все те новые имена, которые тоже будут участвовать в выборах в депутаты городской думы. И этот процесс неизбежен, невозможно ничего не менять. Люди... Происходит ротация, это естественный процесс, и должны приходить новые люди с новым взглядом для того, чтобы ну, действительно ситуацию менять, потому что жизнь наша не может стоять на месте.
Ну, оппоненты действующей власти говорят о том, что вот на самом деле это все постановочное шоу, что нет там никакой конкуренции, власти заранее решили, кого двинуть, кого задвинуть, что все это, в общем, срежиссировано, нету никакой там реальной конкуренции, все это, в общем, так, четко отрежиссированный спектакль. А вот как вы считаете, что нужно единороссам, чтобы все-таки... нейтрализовать вот такое мнение и пока доказать обществу, что то, что происходит, оно реально.
Ну, мне кажется, сами выборы, да, сама-то ситуация и те результаты, которые на сегодняшний день уже объявлены и приняты решения там, партийных организаций о движении там, кандидатов, показывают о том, что это не постановочное действие, да, и смена трех глав. Но если была бы просто смена, можно было им просто не участвовать. Но они же участвовали, они... активно принимали участие, но, тем не менее, вот не прошли. Поэтому здесь действительно учитывается, в первую очередь, это мнение жителей, мнение людей с этих территорий, которые хотят выдвинуть того или иного кандидата. Поэтому здесь каких-то специальных мероприятий проводить, мне кажется, не надо. Просто надо, чтобы вот эта традиция, она продолжалась.
Устоялась,
да. Наверное, может быть... Хотелось бы, чтобы была явка более активная, но, наверное, это должно прийти, ну, придет со временем, и тогда этот процесс будет еще более открытый.
Как вы считаете, необходимо ли, как, допустим, в тех же Соединенных Штатах, закрепить саму вот эту процедуру, обязательную для всех политических партий? Ну, вот не секрет, что у нас есть и там... покупка мест в списках у отдельных партий, да, там, и какие-то договоренности, и когда вдруг оппозиционные партии берут себе каких-то предпринимателей, бизнесменов за деньги в список, а те потом себя ведут, ну, так, как им хочется, да, для решения лоббирования каких-то своих интересов. Я не буду называть конкретные партии, но мы все знаем, что такая практика существовала достаточно давно, там еще с 90-х, была она и в «Единой России», была она и в оппозиционных партиях. Как вы считаете, не пришло ли время вообще в целом вот механизм предварительного голосования закрепить на законодательном уровне и распространить эту практику на всех?
Ну, смотрите, Россия не Соединенные Штаты Америки. Тупо копировать все, что происходит там за рубежом, ну, это не есть хорошо. Есть процессы, эволюционные процессы, мы к этому должны прийти. Например, на сегодняшнем этапе, вот прямо сегодня, я, наверное, не сказал бы, что это надо закрепить вот для всех партий. Сделать обязательно. Да, партии, наверное, у них есть выбор, сейчас они могут сами к этому прийти. Но сегодня им выгодно вот на этом несколько... собирать как бы свои бонусы с точки зрения, что они делают заявление, что это все как бы наиграно. Но, тем не менее, сами не пытаются сделать какую-то вот более открытую скажем, компанию внутри своей партии, показать ее людям. Поэтому...
Он вчера был господин Шлосберг, он сказал, что они тоже будут делать некое подобие праймерис, тоже там у них будет определение.
Ну, вот видите, да, то есть этот процесс уже запущен, он идет, но должна проводить, он должен такой, пройти эволюционным путем, я думаю, к этому придем, наверное, в будущем. Либо это будет законодательно, либо просто партии будут закрепить там и сами будут проводить эти мероприятия, и они станут обязательными.
Спасибо. Но я хочу напомнить для наших радиослушателей, что сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Козловский, программа «Собственной персоной» на волнах радио «Эхо Москвы» и «Пскове». Слушайте нас, присоединяйтесь к нам. Каждый день с часу до двух мы беседуем здесь с ведущими политиками, общественными деятелями, представителями культуры, спорта нашей области и гостями нашего региона. Вот, а я хотел бы спросить у Александра Николаевича еще об одном направлении его работы, связанном с поддержкой псковских товаропроизводителей, которые в свое время объединились в движение «Свое», и которые являются, многие из них являются членами Российского союза промышленников и предпринимателей, которых вы возглавляете. Ну, вот объективно, хватает времени-то на всю эту затею? Или все-таки, в общем-то, сейчас вы вынуждены от этого проекта отойти? Движение «Свое» существует? Что там происходит? Либо это, в общем-то, уже, как говорится, перевернутая страница?
Нет, движение «Свое» продолжает работать, оно действует. Сейчас идет активная, скажем, такая работа в районах, когда представители там, фонда земляков набираются, потому что я хотел бы напомнить, что фонд земляки – это та составная часть вот проекта «Свое». Готовимся подать заявку на грант. То есть, ну, работа идет, может быть, эти мероприятия не видны вот так вооруженным глазом, но мне кажется, самое главное, что мы все-таки стараемся откликаться на просьбы наших земляков, которые попадают там в сложную жизненную ситуацию, либо там группы какие-то, где мы стараемся оказать помощь. Поэтому работа продолжается. И я думаю, что этот проект будет еще долго-долго действовать. Сейчас наша задача все-таки, наверное, привлечь на федеральном уровне внимание к нашим товаропроизводителям. Это я ставлю для себя целью, и мне кажется, вот та подготовительная работа, которую мы там проводим, она сейчас идет и даст там в ближайшее время результаты. Сейчас вот проект там по созданию мультфильмов, он запущен, то есть мы говорили о Пскове, сейчас уже есть Великих Луг, сейчас с других районов, о других районах появляются мультфильмы, наши дети вот в образовательных учреждениях тоже будет возможность им ознакомиться с историей, с древнейшей историей Псковской области. Готовится, мы вместе вот встречались с Малышевой Жанной Николаевной о том, чтобы все-таки
это по культуре.
Да, да, развивать туризм не только в нашей столице, да, где действительно прекрасные памятники, а все-таки распространить вот этот проект на весь регион, потому что очень много исторически значимых мест на территории Псковской области, более 5000. Конечно, здесь необходимо и федеральная поддержка. И здесь вот движение «Свое» тоже будет работать в этом направлении, чтобы привлечь эти средства и внимание вот федеральных, скажем, министерств вот к решению этих проблем, потому что за счет бюджета Псковской области отремонтировать 5000 объектов невозможно, мы все это понимаем. А территории действительно интересные. У нас озерный край, необходимо развивать такой и, может быть, туризм, который связан с отдыхом, с рыбалкой, с посещением различных мероприятий, которые проходят вот во всех районах. И чтобы здесь туристы приезжали не на 3-4 дня в сам Псков и ближайшие, да, там, вот города, там, Изборск, Печоры или там Пушкинские горы, а все-таки останавливались здесь на 10 дней, на 14 дней и посещали все, ну, старались посетить все районы нашего региона. А их я хотел бы напомнить 24 района.
Спасибо, Александр Николаевич. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Рад был, что вы пришли сегодня к нам в студию «Эхо Москвы» Пскове. Приглашаем вас во время ваших региональных недель приходить сюда, отвечать на наши вопросы, на вопросы радиослушателей. Как говорится, всегда рады.
Большое спасибо. До скорых встреч.
Спасибо.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.